Глава 23. Хикки. 70 градусов 5 минут северной широты, 98 градусов 23 минуты западной долготы. 18 декабря 1847 года. Хикки решил, что высокий тощий лейтенант Ирвинг должен умереть и что это должно произойти именно сегодня. Щуплый помощник конопатчика ничего не имел против наивного молодого джентльмена, но своим несвоевременным появлением в трюме месяц с лишним назад Ирвинг подписал себе смертный приговор. Проблема заключалась в расписании работы вахт. Хикки уже дважды выпадало нести вахту, когда Ирвинг исполнял обязанности дежурного офицера, но оба раза Магнуса Мэнсона не было с ним на палубе. Хикки все спланирует и выберет нужный момент, но для осуществления плана ему нужен Магнус. Не то чтобы Корнелиус Хикки боялся убить человека. Он перерезал глотку одному парню еще прежде, чем достиг возраста, когда сам стал оплачивать свои походы в бордель. Нет. Дело было просто в средствах и способе убийства, которые требовали участия его придурковатого приспешника и сексуального партнера в этой экспедиции, Магнуса Мэнсона. Сейчас условия представлялись идеальными. Сегодня, в пятницу утром, хотя слово «утро» ничего не значит, когда стоит такая темень, как в полночь, рабочая команда из 30 с лишним человек вышла на лед, чтобы привести в порядок увенчанные факелами ледяные пирамиды между террором и Эрбусом. Дюжина вооруженных мушкетами морских пехотинцев, по 6 с каждого корабля, теоретически обеспечивала безопасность рабочих бригад, но в действительности цепь людей растянулась почти на милю, и под командованием каждого офицера трудилось всего по 5 или меньше человек. Здесь, на восточной половине темной тропы, за работой следили 3 офицера с террора, лейтенанты Литтл, Ходжсон и Ирвинг, и Хикки помог сформировать бригады таким образом, что они с Магнусом занимались самыми дальними пирамидами под надзором Ирвинга. Морские пехотинцы большую часть времени находились вне поля зрения, теоретически готовые прибежать на помощь в случае тревоги, но на практике делавшие все возможное, чтобы оставаться в тепле близ огня, ревевшего в медной жаровне, установленной рядом с самой высокой торосной грядой меньше, чем в четверти мили от корабля. Под надзором лейтенанта Ирвинга сегодня утром трудились также Джон Бейтс и Билл Синклер, но эти двое были приятелями, причем ленивыми, и старались держаться подальше от молодого офицера, без особого рвения, работая над соседней ледяной пирамидой. День, хотя и темный, как ночь, нынче выдался не самый холодный, всего минус 45, наверное, и почти безветренный. Ни луны, ни полярного сияния не было, но мерцавшие в утреннем небе звезды давали достаточно света, чтобы человек, далеко удалившийся от фонаря или факела, сумел найти дорогу обратно, поскольку где-то там, в темноте, по-прежнему бродило чудовищное существо, немногие отваживались отходить на значительное расстояние. И все же необходимость отыскивать нужного размера куски льда для восстановления 5-футовых пирамид, похоже на работу по строительству каменной стены в каком-нибудь графстве, подумал Хикки, хотя сам он никогда не занимался ничем подобным, вынуждало людей постоянно выходить за пределы освещенного фонарями пространства. Ирвинг следил за ходом работ на обеих пирамидах, часто оказывая мужчинам помощь физическим трудом. Хикки только оставалось дождаться момента, когда Бейтс и Синклер скроются из виду за поворотом тропы, а лейтенант Ирвинг потеряет бдительность. Помощник конопатчика мог бы воспользоваться сотней разных железных или стальных инструментов с корабля. На любом судне военно-морского флота Британии имелся широчайший выбор орудий убийства, порой весьма оригинальных. Но он предпочитал, чтобы Магнус просто оглушил белобрысого хлыща неожиданным ударом, оттащил ярдов на 20 в сторону от тропы, свернул парню шею, а потом, когда он уже окочурится, сорвал с него часть франтовских одежек, раздробил грудную клетку, хорошенько потоптал довольное румяное лицо, выбил зубы, сломал руку и обе ноги, или ногу и обе руки, и оставил труп валяться на льду, пока не найдут. Хикки уже выбрал место убийства. Среди высоких сераков, где гладкий лед не покрыт снегом, на котором Мэнсон наследил бы своими башмаками. Он строго-настрого наказал Магнусу не пачкаться в крови лейтенанта, не оставлять никаких следов своего присутствия там и, самое главное, не тратить времени на ограбление. Обитающее во льдах существо убивало людей самыми разными зверскими способами, и если бедный лейтенант Ирвинг получит достаточно сильные телесные повреждения, ни у кого не возникнет ни малейших сомнений по поводу случившегося. Просто еще один завернутый в парусину труп для мертвецкой террора. Магнус отнюдь не прирожденный убийца, просто идиот от рождения. Но он уже убивал людей по приказу помощника конопатчика, своего господина и повелителя. Ему не составит труда сделать это еще раз. Корнелиус Хикки сомневался, что Магнус хотя бы задается вопросом, почему лейтенант должен умереть. Просто такова воля хозяина, которую он должен выполнить. Поэтому Хикки удивился, когда во время очередной отлучки лейтенанта Верзила оттащил его в сторонку и прошептал довольно возбужденно.
«Ведь его призрак не станет преследовать меня, правда, Корнелиус?»
Хикки похлопал по спине своего громадного дружка. «Конечно, не станет, Магнус. Неужто я велел бы тебе совершить что-нибудь такое, после чего тебе станет докучать привидение, любимый?»
«Нет, нет», — пророкотал Мэнсон, тряся головой.
Его растрепанные непокорные волосы и борода, казалось, так и рвались из-под шерстяного шарфа и уэльского парика. Он нахмурил огромный лоб.
«Но почему его призрак не станет преследовать меня, Корнелиус? Ежели я прикончу лейтенанта, хотя он не сделал мне ничего плохого?»
Хикки напряженно соображал, что ответить. Бейтс и Синклер сейчас направлялись дальше, к месту, где рабочая бригада Серебуса возводила стену из снежных глыб вдоль участка тропы протяженностью в 20 ярдов, где всегда дул ветер. Уже не один человек сбился там с пути и заблудился в белой мгле, а потому капитаны решили, что при наличии снежной стены у посыльных возрастут шансы отыскать следующие пирамиды. Ирвинг проследит за тем, чтобы Бейтс и Синклер приступили к работе там, а потом вернется сюда, где они с Магнусом одни возились с последней перед открытым участком местности пирамидой. «Вот почему призрак лейтенанта не станет преследовать тебя, Магнус», прошептал он склонившемуся над ним великану. «Обычно ты убиваешь человека в пылу гнева, и именно поэтому призрак убитого возвращается и пытается свести с тобой счеты. Он возмущен и разозлен твоим поступком. Но призрак мистера Ирвинга, он будет знать, что ты поступил так не из личной неприязни, не со зла, Магнус. У него не будет причин возвращаться и докучать тебе». Мэнсон кивнул, но с видом человека, не вполне убежденного представленными доводами. «Кроме того, — продолжал Хикки, — призрак не сумеет найти дорогу обратно к кораблю, верно? Всем известно, что если человек умирает так далеко от корабля, призрак просто бредет, куда глаза глядят. У него не хватает ума правильно сориентироваться и отыскать путь через все эти ледяные гряды, айсберги и тому подобное. Призраки, они вообще не самые смекалистые ребята, Магнус. Поверь мне на слово, любимый». Великан просветлел. Хикки видел, что Ирвинг возвращается по тускло освещенной факелами тропе. Ветер крепчал, и пламя факелов бешено плясало.
«Ветер нам на руку», — подумал Хикки.
«Если Магнус или Ирвинг поднимет шум, никто ничего не услышит».
«Корнелиус», —
прошептал Мэнсон, чье лицо снова приняло встревоженное выражение.
«А коли я умру здесь, значит ли это, что мой призрак не сумеет найти дорогу обратно к кораблю? Мне бы страшно не хотелось остаться здесь, на холоде, так далеко от тебя».
Помощник конопатчика снова похлопал великана по могучей спине, подобно каменной стене.
Ты не умрешь здесь, любимый. Даю тебе слово.
Теперь умолкни и приготовься. Когда я сниму шапку и почешу голову, ты набросишься на Ирвинга сзади и оттащишь его к месту, которое я тебе показывал. Помни, ты не оставляешь за собой следов и не пачкаешься в крови.
Я не буду, Корнелиус.
Вот и славно.
Лейтенант выступил из мрака и вошел в круг света от фонаря, стоявшего на льду возле пирамиды.